Итак, в прошлый раз я попытался вам поговорить, говорить о том, что такое магия. Конечно, у вас полное недоумение, с какой стати. В православной школе православный предмет и вдруг магия. Ну, вы уже все поняли, вы опытные люди, знаете, почему я о магии. Поэтому я и сегодня и спрашивал кое о чем. И нам очень важно знать, что это такое магическое сознание. Поскольку магия, хочу вам сейчас сказать, это явление, которое присуще всем религиозным системам мира, всем религиям, только в одних религиях. Она является элементом вполне естественным, а в христианстве, когда проникает в сознание, она становится противоестественным элементом, противостоящим христианству, искажающим христианство. Кстати, вот это один из моментов, который очень важен, особенно в современную эпоху, когда, как мы с вами уже говорили, усиливается все тенденция слияния всех религий и образования какой-то одной универсальной, всеобщей религии всех народов. Еще раз говорю, вот это магическое понимание, магическое сознание присуще действительно всем религиям, помимо христианства. В христианстве это вирус, это болезнь. Причем болезнь, если с ней не работать, с ней не бороться, она может погубить христианство. В чем суть, так сказать, магического, ну, что ли, понимания, в чем суть магизма как такового, то это можно выразить в следующей мысли. Магия чем характеризуется? Что в ней самое главное, когда мы говорим о религиозном, магическом моменте, самое главное что? Правильно исполнить положенное священнодействие. Правильно сделать. Я бы сказал, все, это точка. К сожалению, точка. В христианстве, когда мы говорим о священнодействиях, то они являются лишь той внешней стороной, через которую возможно получение дара Божия при условии внутреннего изменения человека. То есть, что значит внутреннее изменение? То есть, не только вера в это, что я верю, что я причащусь, или я крещусь. Кстати, подчас даже не совсем понимаю, что происходит. Нет. А самое главное в том, что, оказывается, требуется искреннее желание нравственно, духовно измениться. Если хотите, обещание Богу доброй совести, обещание Богу изменить свою жизнь. Только при этом условии тогда то, что мы называем таинством, вот это священнодействие таинства, тогда действительно сопрягается с тем, что Господь посылает человеку соответствующий дар благодати. Если нет этого, нет веры в том, что я причащаюсь телом и кровью Христовой, если нет веры, что я в крещении действительно получаю семя нового человека по Христу. Если нет веры, бесполезно это священное действие. Ничего оно не дает человеку. Как минимум ничего не дает. Это как минимум. Но может быть еще худшее, о чем предупреждает апостол Павел. Если причащаешься недостойным, то есть без благоговения, без веры, без желания исправить свою жизнь, если недостойно причащаешься, тогда себе суд тогда себе принимаешь.
И оттого из вас многие, слышите, многие болеют и умирают.
Как разница есть? В магии достаточно все. Все правильно сделано. Все, пожалуйста. Все в порядке. Вы, кажется, получили все, что надо. Главное – верно совершить, правильно совершить священное действие. И все в порядке. А христианство говорит, Иуда причастился, и с этим куском в него вошел сатана, а не Христу он причастился. Друзья, не забывайте об этом говорить в своих проповедях. Не забывайте. Особенно причастие – это высочайшее таинство. Это высочайшее лекарство, которое только может получить человек на земле. Нет ничего выше. И это лекарство требует соответствующих условий, без соблюдения которых, смотри, отравишься и погибнешь. Я почему говорю еще об этом? Потому что часто можно слышать, как можно чаще причащать, как можно чаще причащать. С одной стороны, да, это было бы очень хорошо. Слышите? Было бы очень хорошо, если бы я мог часто причащаться, не потеряв соответствующего благоговения, покаяния, сокрушения душевного. Да, это было бы прекрасно. Иоанн Кронштадтский практически почти каждый день причащался. Но, к сожалению, как мы говорили с вами, мы так устроены, что мы довольно быстро привыкаем, начинается привыкание. И вот тогда да избави Бог, когда человек уже чувствует охлаждение, вот это привыкание ощущает и тем не менее подходит к таинству, это в высшей степени опасно. Подожди. Подожди. Подготовься. Соберись немножко. Забудь об этом рассеянии. Разгони это рассеяние, если хочешь. И тогда только подходи. Тогда ты получишь великое благо. Кстати, великое благо, вы что думаете? Речь идет только о том, что мы действительно духовно изменимся, и это есть залог будущей жизни? Нет. Слышите? Нет. Если хотите, это действительно величайшее лекарство от неисцельных болезней исцелялись люди, но которые подходили к причастию должным образом. Это действительно лекарство, действительно исцеление души и тела. Вы слышите, что дает христианство? Поразительное средство, которого, увы, не знает мир. Вот оно, лекарство. Вот видите, а магия о чем говорит? Главное – причастись. Вот обращайте внимание, вот сейчас стоишь всенощные, придешь, ну, там у нас небольшая, знаете, перед резницей, ну, стоит человека 3, 4, 5, там, 6, к помазанию, извините, набиваются полностью, идут и с детьми, и все такое. То есть, вы слышите, какое восприятие? Главное – помазаться, сейчас ты и получишь ты дар благодати. К причастию несут детей. Кажется, хорошее дело. А на самом деле? С каким сознанием вы, родители, дети еще ничего не понимают? Вы готовитесь? У ребенка нет еще ума, нет еще сознания, нет веры. Вы, родители, должны заменить ребенку тогда. Вы несете. Заменяйте. Заменяйте. Готовьтесь. Вы поисповедуетесь, вы попаститесь. Заменяйте тогда. Вы несете ребенка, заменяйте. Тогда вместо него.
если вы хотите его причастить, если у вас такая любовь, так заменяйте, пожалуйста, делайте за него то, что он не может делать. Вы же хотите, чтобы это было во спасение. А в противном случае что получается? Носит, носит, носит. 13 лет, и его нет в храме. Почему? А все оказалось бесплодным. Бесплодным. И мало того, в 13 лет, а потом и в 30, и в 40 его в храме нет. Почему? Потому что подходим, смотрим на таинство, как на магию какую-то. Главное – приступить к таинству. Главное. А как? Что? С каким устроением духовным? Да. С какой верой? С каким благоговением? С каким покаянием? Слышите? С каким обещанием Богу доброй совести? Господи, прости меня. Вот. Я постараюсь жить по-христиански. Этого нет. И тогда что получается? Слышите? И таким образом многие страдают. Ах, что ж такое у меня тот? Ах, то-то, то-то. Страдают, да. Как и пишет апостол Павел. Оттого многие из вас болеют и умирают. С лекарствами надо быть очень осторожными. И когда касается тела, мы это знаем. Смотрим инструкцию, что там написано. Как касается таких величайших вещей, как причащение, как исповедь, как прочие вещи, таинство брака. Таинство брака – то же самое. Любое таинство. Здесь мы – все, ничего. Главное – повенчаться. А он верит в Бога? Спрашиваю. Ну, он еще не крещен, правда, но он согласен. А ты? Ну, нет, очень мой, там мне так хочется, так. Это ж так красиво. Слышите? Это приступают к таинству. Никакого понимания о том, что приступают к Богу живому. А Бог есть огонь поедающий. Какие замечательные слова. Огонь, то есть поедающий, пожирающий пламень. И вдруг таинство приходит. Красиво. Во что превращаем? Это даже уже не магия даже. Это уже хуже. Это вообще какой-то пустой обряд. Превращаем таинство. Но очень важно, еще раз говорю, речь идет о верующих. Это не верующие же люди, им так красиво. А вот у верующих это колоссальная опасность рассматривать таинство через призму магии. Главное – сделать. Главное, что меня помазали. Главное, что я причастился. Главное – окрестить. Доходит до странных вещей. Звонит человек мне. Вот, я говорю своему другу, говорю ему, тебе надо креститься. Я отвечаю, слушайте, что вы делаете? Я говорю, что вы делаете? Разве можно вы это говорить? Почему не говорить ему, что прежде тебе надо уверовать? Вы должны в вере его утвердить, а не креститься. Он должен сначала утвердиться в вере, тогда он сам прибежит креститься. А вы что делаете? Все перевернули кверх ногами. Я говорю, вы что? Ах, извините, да, верно, я ошибся. Вот до чего доходит. Крещен? Нет. Крестись ты что? А что это такое? Скажут там чего-то. Слышите? Магия. Как можно извратить, слышите? В полном смысле слова. Это великую религию, религию спасения человека. Во что можно превратить? Так что вот когда мы говорим о магии, то это вопрос очень серьезный. Это не шуточка. И если сознательно не относиться вот к этому вопросу, так легко и поплыть можно по языческому совершенно отношению и к христианству, и к самому Христу, и к самому Господу Богу. То есть язычество. Представьте себе, православнейший человек, язычествующий человек. Прям по 100%. Вот так. Вот беда.
Вот так. Поэтому понятие о магии, о том, что в магии, конечно, все рассматривается как в чисто внешнем смысле отношение ко всему, что совершается, допустим, в церкви. Нет внимания к внутреннему состоянию, к душе своей, к тому, какие страсти действуют в нас. Нет никакого внимания, никакого отсюда благоговения, отсюда приобретается формальный характер. И поэтому верно. Верно слышишь сплошь и рядом вопросы. Я всю жизнь православный или православный и не замечаю за собой никаких изменений. Правильно. Какие же могут быть изменения? Какие могут быть изменения? Когда я не принимаю элементарного решения, отныне, Господи, я постараюсь жить, насколько возможно, по Западе. Когда я не каюсь в том, что я вижу. Когда я не молюсь правильно. Какие могут быть изменения? Когда сами таинства я принимаю по течению, положено, я принимаю. Конечно, все бессмысливается тогда. И вся жизнь проходит. И вся жизнь проходит, слышите? Смутные где-то ощущения, что ну сейчас-то мне некогда решиться, но я потом. Потом, когда мне будет 101 год. После второго пришествия. Вот так, друзья мои. Вот это мне очень хотелось напомнить вам. Видите, я часто об этом говорю, поскольку это в высшей степени серьезный вопрос. Об этом надо проповедовать, об этом надо говорить. Говорить людям. Люди не понимают, люди же не знают. Они не знают. Тем более, когда они слышат. Надо молиться. Как молиться? Надо причащаться. Что такое причащаться? Если не объяснять им, что это все значит, при каком условии только действительно это будет спасительным средством, то во что мы превращаем народ? Кстати, учтите, за грехи людей, за то, что они не получают никакой пользы, за то, что они болеют и умирают, несем ответственность кто? Мы, пастыри. Учителя и пастыри, когда рассказываем, вот такой праздник, такая благодать, такое-то, так произошло то-то, сё-то, и ни слова не сказать о самых главных вещах. Да. Я был там-то, такое ощутил, был на святой земле, был в баре, и начинают самовно рассказы. Все служат. И что дальше? А ничего. Недаром Кассиан Римлянин говорил, чудеса, вызывая у людей удивление, мало способствуют святой жизни. Слышите? А нам только чудеса и подавай. Больше ничего и не надо. Удивление вызывают. Ахаем, охаем. А меняемся мы от этого? Ну, вот так, друзья мои. Это вот я так, эта тема, поскольку это очень важная, такая серьезная, видите, я часто повторяю, еще и буду повторять и говорить, не удивляйтесь, пожалуйста, этому, когда мы будем с вами говорить конкретно о каждом из таинств, что это должно быть лейтмотивом в нашем отношении, отношении к таинствам. Вот так. И еще раз напомню о критериях истинности поместной церкви. Сейчас в наш экуменический век любая христианская община, а их протестантских общин полно, тьма их. Я помню, в Америке спросил, я говорю, у вас десятки. Они говорят, да нет у вас сотни, у нас сотни. Да. И многие нарождаются, просуществуют буквально какой-нибудь год-два и исчезают, другие появляются. По какому критерию можем мы судить, что действительно это все-таки эта община представляет из себя церковь? Или это просто собрание людей, объединенных единым убеждением? Это же очень важно. И вот здесь приходится, друзья мои, повторить одно из важнейших положений, которое, к сожалению, все более размывается и исчезает. Еще раз напоминаю, для протестантов соля скриптура – только Писание. А уже как я понимаю Писание – это мое личное дело. И отсюда десятки и сотни. Чем православие отличается от всех этих конфессий? Тем, что оно просто утверждает нашим критерием, слышите, критерием, понятно, что такое? Мерилом. Мерилом истинности. Что является? Согласное учение отцов по данному вопросу. По данному пониманию. Помню, как однажды с ветеранами мы обсуждали вопрос о священстве. И они представили нам доклад, как в XVI веке у них появилось священство и продолжается. Мы представили доклад. Посмотрите. Да, ссылались они на апостольское послание, что вы все священники, вы царственное священство. Мы говорим, вот вопрос, кто же это такое царственное священство? Как понимать? Действительно, как вы говорите, это любой уже мирянин, и, следовательно, если он священник, он может продолжать дальше и рукополагать, и так далее. Мы говорим, кто лучше всего понимал эти слова апостолов? Их ученики, конечно, которым они объясняли. Давайте посмотрим, что они пишут. Ученики апостолов называются мужи апостольские. Что они пишут? И начинаем цитировать. Оказывается, это те пресвитеры, это те диаконы, которые принимают рукоположение от апостола, затем от их преемников. Это уже мужи апостольские. Следующий, второй век, опять пишут. То же самое. Третий век, то же самое. И дальше. Мы говорим, видите? Вот мы теперь узнаем, о чем пишут апостолы. Вот вам на лицо, вот прямое цитирование святых отцов. Православие тем и характеризуется, что оно говорит о том, что критерием правильного понимания священного писания и любых вопросов веры и жизни, слышите, христианской, является святоотеческое учение. Не удивляйтесь, что я сказал «и жизни». Обратили внимание, когда Порфирий Кафса клевит? Не боритесь со страстями. Любите Бога. А ему все-таки спросили, а святым отцам вы как относитесь? Ой, я их люблю. Только скажу вам по совести, я никогда их не читал. Ни одной сноски. Нет у святых отцов такого дикого учения. Харалампия о молитве – это быстро-быстро. Его язык работал как моторчик. Ни одной ссылки на святых отцов. Но скоро начнутся. Слышите? Слышите? Скоро начнутся ссылки. А знаете на кого? Вы думаете, на святых отцов древней церкви? Нет, нет. Зачем? На новых отцов начнется. Вспомните, вы проходите историю католической церкви. Помните? Всех они, древних отцов, признают? Да. На кого ссылаются? Франциск Ассизский, Бернард Клервозский, и начинается Тереза Авильская и так далее. Вы слышите, на кого ссылки? Простите, а все древние, тысячи лет, они у нас стоят на полочках. Я спрашивал, говорю, а вдруг у вас отцы древние? Да-да-да, вот они стоят. Ссылки на кого? На новых отцов, которые учат именно вот так, как нам нравится. Им стали подражать, их учению стали следовать, забыв святых отцов. Православие тем и характеризуется, что основывается на святоотеческом учении. Каком учении? Бесспорным, слышите? Бесспорным. Бесспорным таким учением являются вот эти все древние отцы. И те новые отцы, которые сами утверждаются на них и прямо показывают. Почему приходится так часто говорить об Игнатии Брянчанинове? О, посмотрите подстрочник. Святые, 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 добротолюбие и прочие святые. Это цитирование их. Хорошо, что он знал греческие и латинские языки. А ведь в его времени только начались переводы на русский язык-то. Вы знаете, какая беда? Вы же проходите, вы же знаете, что только с середины XIX века начались переводы на русский язык святых отцов. До этого перевода было ничтожное количество лестницы Исаака Сирина на славянские языки, на язык. Не было. Вы слышали? Почему вы так легко брали с Запада все эти католические штучки и протестантские? Не было. И здесь только когда открыли, ахнули люди. Все разумные люди увидели, святые отцы-то, оказывается, вот как учат. А мы не знали. Вот так. Так что первым критерием истинности общины, что является? Укорененность в учении святых, святых отцов. И я бы прибавил, древние церкви, а из новых только те, которые на древних отцах основываются, а не тех святых, которые от себя говорят, которые очень любят святых отцов, но никогда в жизни их не открывали и не читали. Имейте это в виду. Это важнейший критерий. И здесь вы можете, так сказать, быть очень уверенными. Это касается как веры, то есть вероучительной стороны, так и основ духовной жизни. И я вам говорю уже, насколько верите, какие касаются таких вещей, как молитва, без которой религии невозможно. И вдруг здесь нам предлагается. Молодой человек пришел, ему сразу 14 500 молитв произнеси. Да еще быстро-быстро, чтобы бес не мог проникнуть в тебя. Это просто фантазия, фантастическая, нереальная. Это тот же индуизм, это те же мантры. Вспомните, Бринчина в основываясь, как пишет, 100 молитв Иисусовых. Вот что сначала максимум для начинающего. Попробуй ты произнеси 100 молитв с вниманием. Это непросто. Вот мы, к сожалению, вот духовная мы школа, мы учимся молиться, нас учат молиться. Слышите? Мы духовная школа. Невольный вопрос. Как мы учимся молиться? Ходить на богослужение? Да? Ну, не буду. Вы достаточно понимаете и так. Так вот, это важнейший принцип. Дальше, естественно, такого внешнего порядка критерии, но которые тоже немаловажны. Конечно, обязательно для истинной церкви необходимо совершенно следование так называемым оросам, орос, то есть вероучительные определения соборов. Ну, конечно. Слышите? Вероучительные определения соборов. Почему я так подчеркиваю? Ну, вы по каноническому праву, наверное, проходите и должны знать, что принималось очень много правил, многие из которых уже давно не работают и не могут даже работать. Даже не могут работать. И только невежды, которые кричат и шумят и ничего не понимают, взяли бы хотя бы один раз в руки книгу правил и убедились бы, что множество правил, которые были принимались в Византии в то время, когда православная церковь была государственной, и когда правила церкви являлись законами и государства, тогда это возможно и необходимо было, и правильно. И перенести ту ситуацию на современность – это все равно, что сейчас попытаться на телеге ездить по Москве. Этого не понимают даже. Поэтому, и тем не менее, там есть правила очень важные, которые совершенно необходимы для исполнения. Но, повторяю, множество уже ушли. А вот оросы, оросы, вероучительные определения, они совершенно необходимы и являются одним из признаков, что это церковь, действительно церковь, или это протестантское собрание людей, которые что хотят, то и принимают. Они хотят и отвергают. Ну, и, конечно, как вы говорили, правильно, преемственность иерархии. Это вопрос, конечно, тоже очень важный, что иерархия берется не откуда-то с воздуха, не так, как это возникло в лютеранской церкви и прочих протестантах, когда сами себя начали рукополагать. Как знаете, у нас есть такое выражение «самосвятые». Знаете, на Украине такое было «самосвятые». Ну, все ясно, сразу все ясно. Говорить о церкви не приходится. Да, или беспоповщина. То же самое. Вот так. Вот это, друзья мои, нужно иметь в виду. Пожалуйста, да, не забывайте этих вещей. Потому что в наше время, я вам скажу, наше время – серьезнейшее время, когда очень легко скатиться. Наше вот место твердой почвы, она становится все более, знаете, скользкой и круглой. Если мы не будем держаться этих принципов, ой, как соскользнуть и улететь куда угодно можно. Куда угодно. И в частности, сейчас одним из больших соблазнов является, что протестантская идея – соля скриптура, только Писание. Христос же сказал, что вы еще? А Игнатий Брянчин великолепно пишет. Тот, кто не принимает святоотеческого понимания – Писание, тот отвергает и само Писание. Потому что святые отцы дают подлинный смысл, раскрывают Писание. Потому что в самом Писании даже мы видим очень много образного, много приточного и много чего еще? Воспитательного, педагогического характера даже. И только святоотеческое раскрытие дает нам возможность увидеть истинный смысл слов самого Христа, а не кого-нибудь. Почему мы на святых ориентируемся? По очень простой причине. Не на одного, не на двух, а на святых. Почему? Потому что они засвидетельствуют своей жизнью, что они руководствуются Духом Святым, тем Духом, которым написано Писание. Этот же Дух открывал им. Это было не личное мнение какого-нибудь Афанасия или Антония. Не личное мнение, мне так кажется. А это было уже выражение, действительно. Это Дух Божий говорил через них. И поэтому мы и говорим, что столь необходимо именно святоотеческое учение. Но как святоотеческое учение? Вы слышите, это не просто тоже. Это принцип великий, но не так просто. Опять с рассуждением надо. Не на основании мнения, единичного мнения какого-то отца мы утверждаем учение церкви, а на совокупном мнении, когда мы видим, что большинство, например, отцов говорит об этом. Ну, тем более, когда все святые говорят об этом. Вот так. Это чрезвычайно, так сказать, важно для нас с вами. Иметь в виду, ну, насчет церкви и общества я уже говорить не буду. Вы все понимаете, какой это соблазн, в который сейчас все больше и больше погружается мировое христианство, когда подменяют самую цель Христова пришествия. Цель. Изменение души человека, исцеление души человеческой. Исцеление. И вся направленность, все острое идет на что? На исцеление души человеческой. А вовсе не на благотворительность и на всякие дела, связанные с общественной, государственной там, и прочими вещами. Для этого есть государство, для этого есть общество. Пожалуйста, оно пусть занимается. Пожалуйста, мы можем высказать свой христианский взгляд на какие-то проблемы, но суть дела не в этом. Задача церкви – воспитание человека. Человек, воспитанный в христианском духе и началах, он тогда может, стал и министром, и экономистом, и, я не знаю, политиком, и кем бы он ни был, да, он тогда может действительно осуществлять и решать и эти проблемы в христианском духе, в христианском понимании. Задача церкви – человека изменить, человека сделать по образу Христову, помочь ему. Мы понимаем, сделать мы не можем, помочь, указать, чтобы хотя вот он, знаете, вот валяется здесь, но он смотрит туда, хоть ползет, но туда, слышите? Что я идти не могу, но хотя бы ползком, но я пойду. Помните повесть о настоящем человеке, кажется, когда его сбили, перебиты ноги, как он вот валялся все-таки, да, ползком, да, переваливаясь, и в конце концов спасся. Ох, это великолепный, кстати, пример. Так и мы, наполненные всеми страстями, все в нас же живет, в каждом из нас. Как мы должны относиться к этому? Хоть ползком, но стремиться к тому, на что указал Христос. Вот он, истинный путь. Выползайте из болота, выползайте из этой грязи, выползайте из этой тьмы. Вот он, где истинный путь, истинная дорога. И ее показали, великолепно показали святые отцы. Вот они расшифровали и показали, где оно есть. Вот он, якорь, если хотите, спасения. Вот, если хотите, на чем стоит наша православная вера. Вот так, друзья мои. Это вопрос очень важный, поэтому не удивляйтесь, что я его вот еще и еще раз повторяю. И будем мы с вами повторять об этом. Потому что если мы не устоим в этом, если мы пойдем по этому общему пути, этой широкой дороге, этой небрежности и отсутствия внимания к этим вещам, ничего мы не получим сами лично, так жизнь пролетит, сгорит, и все. И другим не поможем. А вы знаете, одно дело грех личный, это одно дело. А другой грех совсем, тысячекратно более тяжелый, когда человек поставленный объяснить людям и не объясняет, и не говорит, и сам даже не интересуется, куда показывает компас. Тысячекратно тогда это более тяжелый грех он совершает. Это то, что грозит всем нам, если мы небрежно будем относиться к этому. Вот так. Ну, а теперь несколько слов по уже той теме, к которой мы непосредственно с вами приступаем. Вы знаете, вот в этой книжке Осипов написал «Путь разума в поисках истины». Есть один параграф – экзорцизм. Там все до того написано, по-моему, настолько ясно, я читал. Приводит святых отцов и говорит о том, что вот эта проблема отчитывания – это безобразное явление в наше время. Явление, почему безобразное? Противоречащее всему святоотеческому учению, всем примерам жизни святых отцов. Прямо противоречащее. Святые отцы говорят с такой силой, что подчас просто диву даешься, как они оценивают вот те попытки людей, которые сами ничего не достигли, и не являются, в общем, духовными ни в коем случае, так и они начинают заниматься такими вещами. Но вот зачитаю хотя бы одного из них, преподобного Кассиана Римлянина. Вы прочтете здесь много. Он говорит: «А кто желает повелевать нечистыми духами или чудесно подавать здравие болящим или являть перед народом какое-либо из дивных знамений, тот, хотя призывает имя Христово, но бывает чужд Христа, поскольку надменной гордостью не следует учителю смирения. Посему-то отцы наши никогда не называли тех монахов добрыми и свободными от заразы тщеславия, которые хотели слыть заклинателями. Вот это подвел итог. Вот это да. Как жалко, что наш народ не слышит этого голоса святых. И идут отчитываться, бесов изгонять. И здесь святые боялись даже намек услышать об этом, а здесь по расписанию творят чудеса, в кавычках. А народ потому идет, что опять мы ничего не говорим народу. Отчитывать. И заражают людей еще другими бесами. Мало одного, так десяток получит. Семь злейших себя, как помните. Даже случай в Деяниях апостолов, который описан. Это даже людей просто поразительно не останавливает. Я говорю, тех священников, которые становятся на этот путь. Помните же, как когда отчитывают, помните эти семь сыновей священника, отчитывают, изгоняют злых духов Иисусом, которого Павел проповедует. Помните, что случилось, когда они, как этот бесноватый, сколотил их, этих семерых, правда, здорово, сорвал с них одежды, они гликом дули от этого бесноватого. И уж, наверное, больше, я думаю, ни разу не посмели заниматься этим. Бог еще показал им, видимо, у них еще был, может, какой-то разум, еще была какая-то возможность какого-то покаяния, и бесноватый исколотил их. А у кого уже нет этого, бесполезно и это даже. Надменных в гордости своей, заразой тщеславия, чем занимаемся. Святой Сергий преподобный, кажется, здесь у нас-то единственный раз за свою жизнь. И то как? Не сам, со всей братьей, ничего, не я, не я, что вы? Вот как святые относятся, вот оно смирение где. А в наше время что творится? Господи, отчитывают. Потеряли все на свете. Пошли по пути этого западного католического, когда сейчас организованы двухмесячные курсы. Вы представляете? Двухмесячные курсы, когда обучают вот так студентов. Вы хотите отчитывать? Пожалуйста. Два месяца подготовки, теории и практика. И давайте, изгоняйте бесов. Вы уже повелеваете бесов. Интересно, чем же это такое можно и знать? Духом Святым еще не стяжали. Святой жизнью ее нет. Чем же? Без беса изгоняет, да? Одним словом, друзья мои, я не буду читать на эту тему лекции. У вас у всех эта книжка есть. Пожалуйста, ее, да, прочтите этот параграф. Мы сегодня с вами рассмотрели тему об экзорцизме или отчитывании. Вот так. Рассмотрели. Подписано. Есть. Из плеч долой. Тема раскрыта в полноте и совершенстве. Вот так. Сегодня немножко я еще хочу сказать относительно все-таки таинств, такие вводные некоторые, может быть, сведения, которые могут нам, ну, нужны. Нужно кое-что просто знать, хотя основные вопросы уже вам должны быть известны из, видимо, из догматического богословия, наверное. Может быть, даже из практического, я точно не могу сказать. Ну, наверняка и оттуда, и отсюда. Да, здесь у нас с вами специфика особая, апологетическая, и поэтому мне хочется еще немножечко сказать о некоторых вещах. Вот первый и главный мы с вами, надеюсь, рассмотрели. В чем суть? Таинство – это не магия. Само по себе правильное совершение таинства не гарантирует, что человек получает Духа Святого, что получает дар благодати. Это надо запомнить. Если мы хотим ответственно относиться к этим вещам, должны человека готовить, если имеется возможность, или, по крайней мере, посмотреть, готов ли он. Если он не готов принять это лекарство, не давайте ему эту таблетку. Ну, конечно, если не боитесь, что вы ему дадите эту таблетку, и он погибнет. Таинство – это лекарство души и тела. Будьте осторожны. Врач несет ответственность за пациента. И если мы такие врачи, что без разбора начинаем всем таблетки в рот класть, не узнав броду, посылаем его в воду, то за его погибель отвечаем мы. Первое, что надо знать. Для нас это важно, почему я говорю об апологетике. Мы же апологетикой с вами занимаемся. Потому что очень часто нам вопросы, возникают вопросы, серьезнейшие вопросы, которые, в частности, чем характеризуются? Что вот, пожалуйста, крещенные, например, и ходящие в церковь, да, а это сущие фурии, которые готовы растерзать, если что-то человек не то делает. Какая там любовь, говорят. Что вы? Посмотрите на этих крещенных, которые ведут себя хуже всяких некрещенных подчас. Мы, к сожалению, часто слышим об этом и сами знаем. Причина? Вот надо ответить. Скорее всего, что они таинство-то и не принимали. Священнодействие это было совершено, но таинство, то есть таинственного, это дара благодати Божьей, они не приняли. И нет его у них. Совершена только внешняя форма. Вопрос, а как же тогда узнать, крещен человек или нет? Вот здесь не случайно мы поднимали вопрос о церкви. Тайна души человеческой, в церкви он или нет? Никто из нас ответить на это не может. Из нас. Какой-нибудь святой бы сказал, может быть. Но из нас никто не может. Бог видит, кто в церкви, а кто не в церкви. Но для того, чтобы мы могли как-то все-таки зримо ориентироваться в этом вопросе, церковь установила и внешние эти формы. И мы говорим, он крещен, то есть священнодействие совершено. А дальше уже человек от тебя зависит. Приобретешь ли ты, получишь ли ты, не потеряешь ли ты, если и получил, дара Духа Святого, который подается в каждом таинстве свой. Дух один, а дары различны. Помните, апостол Павел пишет, в каждом таинстве свой дар. Дух один, Дух Божий, дары различны, в каждом таинстве свой. И более того, мы должны понимать, что не священнослужитель дает этот дар Духа Святого. Совсем нет. Отвечаем на другой вопрос. Как же вот такой священник негодный, мы все его знаем. Так что же теперь? Что же? То, что он совершает, это что такое? Таинство, значит? Отвечаем. Не беспокойтесь. Он совершает только действия. А дар благодати дает Господь, а не священник. Господь, а не священник. Священник может только соприсутствовать. Священник может молиться об этом человеке, чтобы он действительно принял этого
этот дар благодати. А может и не молиться. А может не молиться. Слышите? Да, может крестить и не молиться. Может причащать и не молиться.
Он призван молиться. Он ответит за то, что он не молится. Но если он совершает это священное действие, то мы говорим, от человека зависит, причастился он или нет. Слышите? Какие вещи? Как же? Он подошел, причастился. Все же видели. Серафим Саровский отвечает, на земле ты причастился, а на небе остался непричащенным. Слышите, какие вещи? Это тайна души человеческой, скрыта в нем. Мы судим лишь по внешней стороне, и у нас другого нет критерия для суждения. Поэтому говорим, он крещен, они венчались, он причастился. Мы говорим это. А в какой степени человек приобщился к дару этому благодати, мы никогда не знаем. Это тайна души человеческой. Человеческой. А может и вообще не приобщиться. Совсем ничего не получить. Каким был, таким остался. Вот. Это все вот связано вот с этим моментом. Он чрезвычайно важен. В отношении теперь самих таинств. Вы знаете, какая интересная история? Вот мы, например, говорим о семи таинствах. На самом деле ситуация настолько совсем другая. О чем хочется сказать? Прежде всего, в церкви нет пустых обрядов. Ну, правда же? Зачем совершать? Вот к числу таинств, например, в числе семи таинств мы не найдем монашества. А, так знаете, что такое? Пустой обряд? Мы не найдем освящение святой воды. Освящение воды. Вот, крещение. Так это таинство или нет? В числе таинств нет. И так это что, не таинство, да? Что за вздор такой? Вы что? Это что, простая обычная вода, что ли? Монашество что это? Какой-то... Игра, что ли, в какое-то? Игра в церемонию? Что за чепуха, что за вздор такой? В церкви нет пустых обрядов. Мы считаем все то, что совершается в церкви, с молитвой, с определенным чином. Чин, понятно, священное действие какое-то. В этом любом чине молитвенном обязательно соприсутствует дар особой благодати, но действие его полностью обусловлено духовным состоянием тех, кто принимает это. Можно дом осветить, и это будет таинство. Квартиру. И это будет таинство. Да. И даже люди почувствуют. Можно. Придет священник, освещает. И ничего нет. Почему? Люди абсолютно неверующие. Абсолютно. Никакого до этого дела нет. Просто так, обряд. И сами они при этом важнейшие условия, слышите, при котором дар благодати действительно может только действовать и присутствовать. Важнейшие условия – это решение самого человека, принимающего это таинство. Решение – жить по-христиански. Если я приглашаю осветить квартиру, смотрю, ручки сложив, да. Ну, осветил поп, ну и ладно, ну давай. Ну, это дура баба моя, ну вот, да. Надо ей, ну, пожалуйста, если тебе надо. Ну, ей тоже надо, потому что ей соседка сказала, ты что, квартира не освещена. Разве это можно? Обязательно надо, да. А что это такое? Ни веры. Мало того, что веры нет. Нет никакого, если мы будем говорить о верующих даже, нет ни малейшего движения души, что я приглашаю для освящения квартиры, и, Господи, я постараюсь в этом доме, в этой квартире
Все-таки жить-то по-христиански. Господи, помоги мне, если есть вера. Если есть вот такое, такое решение, да, происходит освящение. Происходит действительно освящение происходит. Если этого нет, остается мыльный пузырь. Вот какое дело-то. Духа Святого мы не можем заставить, слышите, своими тем, что мы читаем молитвы и покадим, не можем заставить мы его войти туда, куда он видит, войти невозможно. Ему поставлено, что закрыли двери. Ты знаешь, Дух Святой, мы тебя тут не ждали и ждать не хотим. И не хотим мы жить по-христиански, ничего у нас и нет. Отстань ты, пожалуйста. Вот церемонию провели, и все. И больше ничего не надо. Магия что говорит? Никуда не денешься, Дух Святой. Мы точно все. Батюшка прочитался, как положено, и окропил всю квартиру со всех сторон. И все на свете. Никуда, Дух Святой, не денешься, голубчик. Попался? Слышите? Опять мы все к магии возвращаемся. Так вот, значит, один из вопросов. В церкви нет пустых обрядов. Ложная точка зрения. Ну, я не знаю, проходили вы это или нет. Если хотите, я вам это покажу. Что будто бы в церкви семь таинств. Какая глупость. Причем это появилось, во-первых, в латинской церкви, в западной. Причем появилось в каком-то, я не помню, 12 или 13 веке. Ну, это я могу найти и показать. У меня все есть, вы не думайте. Да, все написано, все на строке. Вот. В католической церкви так. Да, это впервые, в общем-то, учение о семи таинствах было определено только на Лионском соборе. Помните, Лионская уния была? В 1274 году. Вот там впервые на этом соборе, впервые только было определено, вероучительно, закреплено, что в церкви семь таинств. Понятно? И не больше, и не меньше. Ну и потом окончательно это было сделано, еще раз подтверждено на Тридентском соборе. Это Тридентский собор 16-го столетия, период контрреформации. Был собран этот собор, и там уже, если хотите, ну, окончательно было определено. А в православной церкви, к вашему сведению, вошло так, ну, встречается оно, ну, в общем-то, из святых отцов только в 15-м уже столетии святой Симеон Солунский, первым, кстати, из святых отцов, прямо говорит, что таинств семь. 15 век. Что таинств. Но как говорит-то? Ой, как интересно. Начинает их перечислять по порядку и называет не семь, а восемь. Прямо говорит, таинств церкви семь. И прибавляет к ним монашество. Перечисляет восемь. Представляете? Это первые святых отцов на Востоке, то есть в православии. Слышите? В 15 столетии только говорит об этих семи. А до этого, в 14 столетии, говорил Николай Кавасила, Григорий Палама, но они говорили очень интересно. Ни тот, ни другой не говорит о числе таинств. Говорят в основном-то только о крещении и Евхаристии. И все. И говорят, и другие таинства. Называют эти два важнейших таинства. Вот. Интересно, святой Николай Кавасила в своей книге «Семь слов о жизни во Христе» останавливается только на трех важнейших – крещение, миропомазание, Евхаристия. О прочих он даже не говорит. Только, еще раз повторяю, только в 15 столетии впервые святой отец говорит о семи, но называет восемь.
То есть этим самым он прямо показал, если хотите, прямо об этом говорит, что таинство невозможно их считать. Вот так. И я вам скажу так, только к началу, это я вам привожу конкретные и скрупулезные исторические исследования, только к началу 17-го столетия схема семи тайн становится в греческой церкви общепринятой. К началу 17 века. Правда же интересно? В 17 веке это учение уже попадает в известное всем вам исповедание православной веры. Основным автором его, как вы, наверное, помните, был митрополит киевский Петр Могила. Вот. И затем оно уже в исповедании Иерусалимского патриарха Досифея, которое известно как послание восточных патриархов. Вот. Но вы знаете, что эти тексты составлялись в условии, когда на Константинопольский престол вошел патриарх Кирилл Лукарис. Это человек, который был заражен кальвинизмом, с которым связана такая история. Его свергли с престола. Кирилл Лукарис. Вот. И поэтому здесь брали аргументы, к сожалению, греки, не откуда-нибудь, а из римо-католического учения. И поэтому в этих исповеданиях так настаивается на семи таинствах в нашей церкви. Ну, а в XIX веке учение о семи таинствах в нашем православии стало общепринятым. Слышите? Не только 1500 лет, а 1700 лет прошло, прежде чем это в наших книжках появилось учение о семи таинствах. Так мы церковь священного предания или чего? Еще раз вам повторяю, какое неразумие считать какие-либо священнодействия в церкви пустыми, то есть в которых ниспосылается дар Святого Духа. Это кощунство даже. Но латинская церковь пошла по этому пути. Я не привожу вам уже, как это случилось. Да вы, наверное, это проходили все. Вот. Но факт, к сожалению, вот таков. И я вам скажу, что это факт, к сожалению, очень, очень серьезный. Вообще, я вам скажу, замечательно выразил православное понимание о таинствах сербский святой Иустин Попович. Он очень хорошо об этом пишет. Ну, я, может быть, сейчас прочту. «Все в церкви есть святое таинство. Всякое священнодействие есть святое таинство. Слышите? И даже самое незначительное, как хорошо говорит. Действительно, смешно утверждать. Освящают колодец, и оказывается, это пустое дело. Никакой благодати, значит, мы тут не получаем. Ах, а если получаем, так это и есть таинство. Таинство что такое? Это то священнодействие, в котором, при соответствующем его совершении, незримо, то есть таинственно, ниспосылается особый дар благодати Божией. Ну вот так. Это вопрос очень важный в практическом отношении, друзья мои. И это надо, об этом нужно немножечко так помнить. Так, а теперь у вас какой-то... Почему в алтарь нельзя подавать записки за некрещенных умерших? Ну, я же объяснял вам и говорил. Потому что значит в алтарь? Дело не алтарь, а дело связано с проскомидией. И здесь в Церковь же это живет по соответствующим канонам, правилам. Как и дорожные движения, так и всюду нужны правила. И в церкви есть правила, что поминовение за проскомидии совершается за тех, кто принял крещение. Правило. Понятно? И частица символизирует это. Вынимаемая частица из просфоры символизирует, что в данном случае эта частица символизирует его, крещенного. Это правило. Вот почему. А насчет поминовения, поминовения некрещенных, церковь во весь голос, особенно если хороший протодиакон, так что вы знаете, как ко всем призывает, еще молимся. Да. И о ком же молимся? Знаете? Да. О ком? О властях и воинстве ея, церковь. Боже мой, кого там только нет. Во властях и воинствах. Какой там крещеный, некрещеный. Там, наверное, я не знаю, кто там. Да все, кто угодно там есть. И любые, и, наверное, и сектанты, и сатанисты, и я не знаю кто. Там нет. И вдруг диакон Самвона призывает всех молиться. Когда? Даже за божественной литургией. Поэтому откуда это взяли? Что нельзя молиться за некрещенных? Можно только пожимать плечами. Так что вот почему в алтаре записки. А алтарь, он символизирует как раз какое поминовение в алтаре. Кого? Тех, кто по канонам церкви уже является внешним каноном церкви, является уже членом церкви. Вот и все. По этой причине.